Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Добрый день. Сегодня что у нас? Суббота. Суббота, 29 марта 2025 года, 9 часов 16 минут по флоридскому времени. А у вас сколько времени? У вас какие часы, минуты, секунды? Ладно, секунды можете не говорить. Очередной прекрасный обалдемонный стрим. Мы начинаем с вами, около часа проведем вместе, надеюсь, ваше самочувствие моральное и, может быть, даже и физическое улучшится. Теслы, которые еще не сгорели, подзарядятся автоматически. Или у вас Теслы не сжигают? Как у вас дела? Люди, как у вас дела? У нас прямой стрим, стримец молодец, поэтому пишите комментарии прямо вживую. Канал спокойный, дружественный, интерактивный, дилетантский. Ну вот, пожалуй, все. Будем начинать потихоньку и, как говорится, с Божьей помощью. Пока вы собираетесь приветствиями, комментариями, давайте я начну с комментариев, которые вы оставили мне раньше. Вот 2 часа назад оставил Волфич комментарий, где написано. Всегда хотел спросить. Стейтмент. Неважно, какой человек Трамп, главное, какой он президент. Трамп врет, Трамп косноязычен, Трамп окружил себя лакеями. Но судить надо по действиям его роли президента. Нечто подобное вы говорили. У меня такой вопрос. Но ведь перечисленные выше качества и будут влиять на поведение роли президента, не так ли? Врет, значит, будет врать избирателям. Окружил лакеями, будет закрывать глаза на то, что ему неприятно. В связи с этим будет принимать неверные, искаженные фактические решения и прочее. То есть класс роль наследуется от класса человек. Я всегда так считал. Ну, вот тут, конечно, у нас с вами разногласия. Дальше. P.S. Сам обратился к ортопеду. Ортопед заносчив, неаккуратен, за письменным столом неаккуратно одет, ухмыляется. Не проведет ли это к некачественному, безответственному лечению? Вот думаю, идти или нет, хотя мне его рекомендовали как хорошего специалиста. Ну вот, если Трамп врет, если Трамп косноязычен и так далее, надо ли вообще быть приверженцем того, что он делает? Я считаю, что да. Я считаю, что поступки важнее, чем слова, чем внешние какие-то признаки. Допустим, я уверен, что многие из тех программистов или айтишников вообще, которые слушают меня сегодня, встречались с ситуацией, когда вы работаете в группе над каким-то проектом, и в группе есть один человек, который очень неприятный. Программист. Но он очень неприятный. Он опаздывает. Он заносчивый. Он не здоровается, когда приходит. Но он все знает. Он все знает. И если вдруг какая-то сложная ситуация на проекте, все знают, что можно пойти к этому Васе Пупкину, и он сделает, и поможет, и решит, и быстро, и правильно, и хорошо. Вопрос. Хотите ли вы иметь такого человека в своей группе? Я понимаю, что мнения могут тут разделиться точно. Я сам вам не раз говорил о том, что когда ты берешь человека на работу, помимо технических его характеристик, у тебя всегда в голове крутится, хочу ли я пойти с ним на пиво. Так вот, вы должны всегда решить, что вам важнее. Иметь душку, с которой хорошо ходить на пиво, или иметь человека, который неприятен, в общении имеет много недостатков, с вашей точки зрения, но делает работу. Поэтому судить не так просто. И точно так же в вашем случае с этим, кого вы хотите посетить. Вы хотите к ортопеду пойти. Знаете, когда мы идем к врачам, мы не смотрим на то, какой он заносчивый или нет. Хотя вопрос никак есть. Люди эмоциональные, они имеют тенденцию оценивать человека или специалиста именно эмоционально. Вот, например, когда у нас тут принято, идешь к врачу, надо найти ортопеда в том районе, где я живу. Вводишь почтовый индекс, находится тебе врачи все, и там есть рейтинги, звездочки, 4 звездочки, 5 звездочек и так далее. И есть reviews. То есть то, что стоит меньше звездочек, надо еще читать ревью. И в этом ревью часто, в частности, в оценке специалистов, есть такой вопрос, достаточно ли он, специалист, уделил вам времени, чтобы объяснить проблему. И некоторые пишут, он недостаточно уделил мне времени и снижает ему баллы за это. А может, это хороший специалист? И надо было все-таки к нему идти. Поэтому рейтинги – это хорошо, но надо еще понимать, читать комментарии, почему они эти рейтинги поставили люди. Я забыть не могу до сих пор. У меня когда-то одна из книг, которую я написал, довольно успешная книга программирования на Java. Это было в 2015 году, потом она переиздавалась. Я ее переделал полностью. Но вы же знаете, как на Амазоне. На Амазоне тоже ревью, ревью, ревью. И комментарии. У меня всегда были хорошие комментарии. Вернее, хорошие ревью по книжкам. Мои книжки любили. До сих пор некоторые любят. Чего там уже греха таить? Но однажды... А я периодически, естественно, проверял, какие у меня рейтинги. Особенно, когда книга выходит, только новая. Один написал рейтинга, и одна звездочка из пяти. И я читаю комментарии, думаю, блин, такого... Получить одну звездочку, ну, там, четыре он мог поставить. Ну, три уже он мог поставить. Ну, одну. Я читаю комментарий. Он заказал эту книжку мою на Амазоне, и она пришла ему с Амазона, и на книге была серьезная царапина. Книга по программированию на Java. На ней была серьезная царапина, он мне ставит один, одну звездочку. Ну, не гад ли он паршивый? Конечно, гад паршивый. Ну, что же делать? Такая жизнь. Такая жизнь. И вот, кстати, в ту же самую тему, вот только что оставил Яков Стойков. Оставил комментарий. Яков, доброго дня. Як ви ставитесь до кейзу Тревора Мілтона, якого Трамп помилував, тому що той одним з перших підтримав Трампа? Про суть звинувачень Трамп сказав, що він нічого не знає. Во-первых, это не так. Он не сказал, що він нічого не знає. А во-вторых, он не один із перших поддержав Трампа. Но, із того, що я читав, Значит, я помню, была когда-то машина Никола. Никола машина была еще года три назад. Мы с приятелями говорили о том, какая-то Никола, там, может быть, надо вкладываться в нее, инвестировать, там, стаки покупать. Потом оказалось, что этот стартап, который делает эту машину, я не помню деталей, но когда в рекламу сделали рекламу, как машина едет, это будущая машина, которая должна выйти, оказалось, что он сфальсифицировал рекламу. На рекламе кажется, что машина вот так едет по прямой дороге. А реально он поставил эту машину, она не ездила вообще тогда, он поставил эту машину на горку и спустил ее с горки. А потом с помощью легких движений руки, видеомонтажеров, сделали так, что машина идет по дороге. Ну, суть в том, что его обвинили в мошенничестве, люди вкладывали деньги в эту Николу, и его посадили. Но за не один из первых он поддерживал Трампа, а примерно за месяц до выборов он и его жена, по-моему, вложили 1,8 миллиона долларов как donations, как донаты на выборы. Трамп. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Трамп ему с ним рассчитался. Он его помиловал. Вот тот сидел в тюрьме, он его помиловал. Теперь что будет дальше? Дальше неизвестно. У инвесторов есть куча претензий, естественно, к этому дяде из Николы. Верните наши денежки. И там намного больше, чем вот эти 2 миллиона, которые он вложил Трампу. Хорошо ли это? Если это так, как я вам рассказал, Трамп говно. Трамп аморальный тип, и я об этом говорил много раз. Поэтому вы не должны мне каждый раз подкидывать комментарии. Вы, конечно, можете, но я их не буду читать. Которые показывают плохие человеческие качества Трампа. У него их море. Я вам говорил неоднократно, но вы не слышите. Я вам говорил, что он вульгарен. Он наглый, он абсолютно не имеет чувства эмпатии. Ему тупо надо сделать сделку. Я вам это говорил много раз. Зачем вы постоянно мне это говорите? Когда я скажу, что количество негативного в Трампе больше намного, чем позитивного, и я этого уже терпеть не могу, я вам это скажу. А пока не надо. Я вижу все. Я смотрю направо, я смотрю налево. И я недоволен тем, что он сейчас пытается сделать с Украиной. Это вообще кошмар. Трамп. С этим новым договором по всяческим полезным ископаемым и другим вещам. Почитаем статью на эту тему сегодня тоже. Но, тем не менее, he delivers. Он делает то, что обещает. Получится, не получится, не знаю. Вот это переговоры между Россией, Украиной, США. Это будет очень серьезная лакмусовая бумажка. И если у него ничего не получится, он, конечно, во многом потеряет лицо. И будем ли мы дальше его оценивать точно так же, как скорее да, чем нет, не знаю. Пока похоже на то, что переговоров не будет о мире, о перемирии, о прекращении огня, потому что их никто не хочет. Ну, давайте не забегать вперед. Лучше я поздороваюсь с вами. Это намного лучше. Елена, добрый день. РКДК, Шаббат Шалом. Вера Романов, привет. Надежда, приветствую всех-всех. Привет, Надежда. Светлана машет ручкой. Олег пишет. Яков, а есть какой-то онлайн-спикинг-клаб, чтобы именно с американцами? Вчера общался в баре по акценту, узнал, что именно американцы. То есть для кого английский не родной, совершенно другая манера речи. Наверняка есть. Ищите скайп-сообщество. Кстати, скайп закрывается в мае месяце. Если у вас до сих пор есть аккаунт на скайпе, валите оттуда, потому как Microsoft уже давно объявил, что мы прикрываем эту лавочку. И заведите себе какой-нибудь другой аккаунт где-нибудь в другом месте. Я бы хотел... Да, так... Наверняка есть. English Club. Гуглите там. Это вопрос для Гугла, а не ко мне. Есть, конечно, Speaking Clubs. Ищите Speaking Clubs. Не обязательно американцы. Любые англоязычные. Так... Олег пишет, я бы тоже хотел такую работу, где бы меня ценили только за то, что со мной можно выпить пиво. Ну, это я не сказал никогда только за то. Видите, как берет Олег мою фразу, которую я сказал. И если кто-то, если инопланетянин сейчас прилетает и читает комментарии Олега, он понимает, что я сказал когда-то, что людей принимают на работу программистами только за то, что с ними можно пойти выпить пиво. Я такого не говорил. Шалом, Оля. Смайли Джек пишет, правительство также... Обманщики, как рекламщики с Николами, но только донейшн собирает недобровольно. Все обманщики, все, да, относитесь к этому спокойно. И тогда ваша жизнь станет намного лучше. Знаете, я уверен, что среди вас есть многие люди, ну, может, не многие, но есть люди, которым очень тяжело в жизни. Тяжелые обстоятельства, стесненные обстоятельства. Я уже не говорю об войне, и опять вы просыпаетесь утром, и опять одно и то же. Эти ужасные новости все время, и вы не знаете, как жить, и у вас и депрессия развивается, и разбивается то, что называется у нас anxiety, в переводе чувство тревоги, и надо встать, и надо идти на работу, или на учебу, или не знаю куда. Нужно помнить, что все то, что сейчас с вами плохого происходит, оно пройдет. Был такой еврейский король, Кинг Соломон, король Соломон. Парень был, конечно, крепкий. У него было 700 жен. Поднимите руку. Кто может себе оформить 700 жен? Пусть не 700, а 2. Поднимите руку. Вот я смотрю на чате. Никто пока не поднимает. Богатыри не мы и не вы. 700 жен. А вишенка на торте. У него еще было 300 наложниц. 700 жен и 300 наложниц. Вы сразу спросите, а чем отличается жена от наложницы? А тем же жена из приличной семьи. Там было много всяких принцесс, царей, царьков, королей, корольков. И 700 это было из приличных семей, у которых родители хорошо учились. А 300 это были разные. Ну так, для секса. Поднимите руку, кто хотел бы иметь 700 жен и 300 наложниц? Все молчат. Да, так к чему-то я. К тому, что он сказал фразу такую, которая в английском варианте звучит как... Он сказал ее, естественно, наверное, я думаю, наверное, на хибру, на иврите. А по-английски она звучит так. This too shall pass. Что переводится как «и это тоже пройдет». Вы можете, я сейчас вам скажу, покажу даже. Вот, например, вы можете купить себе колечко. Можете купить себе браслетик, какой-то пендант, подвеску на цепочке. Носите его постоянно. И вот вы утром встали, гадостное настроение. Смотрели на колечко на руке? This too shall pass. И это пройдет. Может быть, вам станет чуть легче. Я не знаю, насколько совет этот полезный, но... Мне кажется, что кому-то может помочь. Если кому-то действительно это поможет, они недорогие. То есть, ну, естественно, вы можете купить какой-то супер-дупер золотой с бриллиантами. Нет, они недорогие. Можете купить браслет кожаный с железкой, где это будет написано. Короче, можно купить это за копейки. Серебряное. Хотите, купите серьезную такую перстень, печатку, где это будет написано на иврите. И к вам такие будут подходить люди. А что вот у тебя такое написано на иврите? А вы говорите, а вы ему расскажите про царя Соломона, про 700 жен и 300 наложниц. Ну, там еще можно монтировать, наверное, как он храм строил. Ну, можно и не монтировать. Ну, в общем, такая тема. А вдруг поможет? Если поможет, обязательно напишите. Я очень рад получать фидбэк. Я что-то посоветовал, а мне пришел фидбэк, да, таки да, работает. Вот как мне недавно писали люди. Я говорю, что вот Тесла зарядится, батарея. Зарядки прибавится после прослушивания моего подкаста. И люди писали, да, прибавляет. Люди писали, что настроение в конце этого часа ежедневно лучше. Ну вот, мне очень приятно. Так, поздороваемся дальше. Антон Морген, Таня, привет всем. Костя, витаю. Костя пишет, чи знаете вы про опитывание на Polymarket? И чи на вашу думку вони показывают реальные висотки? Я не знаю. Олег пишет, ой, не факт, что пройдет, ЦК лютует, из квартиры выйти нельзя, девушки нет, и война еще лет на 10. Смысл жить, если даже в Карпаты съездить нельзя? То есть смысл раньше у вас был бы жизни, если бы можно было съездить в Карпаты. Но раз нельзя съездить в Карпаты, значит нет смысла жить. Ну как-то, Олег, вы же программист, Олег. РКДК пишет, Microsoft перевел Skype-аккаунты в новую версию Microsoft Team Messenger. Ну, хорошо, это приятно знать, но это не значит, что у вас не будет проблем, если вы будете игнорировать просто это дело. А вот Арина Евсеева писала просто, это в тему о том, что как часто вы моете машину, автомобиль свой. Арина пишет, купила электросамокат, езжу везде и по грязным дорогам, и убитым никогда не подводил. Грязь не прилипает, просто не к чему. И моется за секунду. Еду 50 км в час, всем удачи. Из этого месседжа самое главное, два слова, это в конце. Три слова. А не два. Всем одно слово, удачи. Всем удачи. И удача понадобится всем людям, которых вы встретите на пути. Представьте себе, что несется Арина со скоростью 50 км в час. Арина не ездит по велосипедным дорожкам и самокатным дорожкам, потому как, судя по тому, что дороги убиты, ни о каких выделенных полосочках для самоката речь не идет. Поэтому периодически. Это фактически пуля. Арина – это пуля, несущаяся со скоростью. Нет, это снаряд. Это не пуля. Не может быть снаряд весом 50, 60, 70 килограмм. И вот эта пуля летит. Я не знаю, есть ли у Арины шлем на голову. Надеюсь, что да. Но это еще хуже для тех, кого она встретит на пути. Потому как шлем предохраняет Арину, но не предохраняет других людей. Вообще, ну а то, что грязь не прилипает к самокату, ну так обратите внимание на свои ноги, на свою одежду, там наверняка прилипает. Ну, в общем, я считаю, что это серьезная проблема. Люди на самокатах, несущиеся со скоростью 50 км в час, это ужасно. Я знаю, что на некоторых самокатах ставят сознательное ограничение, то есть технически он мог бы нестись с такой скоростью, но специально ставят, чтобы он не мог так ехать. В общем, be careful, опасайтесь, потому что на дорогу выехала Арина на своем самокате. Так, Энди пишет. С войной полная лажа. Трамп не хочет нагибать Путина. Если в армии России появится новый Пригожин, который осмелится пойти на Москву, я ему все военные преступления в Украине прощу. Ну, давайте поговорим. Раз уже Антон начал с войной полная лажа, давайте на эту тему поговорим. Похоже, что никто не хочет, и что переговоры никуда двигаться не будут больше. Ну, по крайней мере, какое-то время. Почему? Потому что никто не хочет. Никто не хочет. Значит, с одной стороны, Путин говорит, он и всегда говорил, надо отметить, что Путин в основном гнет одну и ту же линию. Иногда там есть какие-то колебания, но он говорит постоянно, что Зеленский нелегитимный, и разговаривать не с кем, подписывать договор не с кем. Вчера, по-моему, он уже вообще встругнул, что не только нелегитимный Зеленский, но и все, кого он поставил, вся его рать придворная, тоже нелегитимна. Так как режим был нелегитимен in the first place, с самого начала, в 2014 году, то и все остальные тоже нелегитимны. То есть он не хочет переговоров, он тянет время, он, как я вам уже говорил, спускает на тормозах, выдвигает условия, которые Зеленский принять не может. Зеленский вчера или сегодня тоже заявил, если раньше он издал указ, где запретил себе разговаривать с Путиным, и я сидел и ждал, пока он его отменит, чтобы как-то двигались переговоры, он не только не отменяет, он наоборот подтверждает это. Сказал, что с Путиным договоров не будет. А что он предлагает, Зеленский, тоже хрень, чистую хрень. А он готов разговаривать с другими силами из России, как будто бы они есть. Других сил, кроме Путина, в России нет. Он говорит, есть много регионов в России, и мы можем говорить с ними, и у Путина есть оппозиция, и мы можем говорить с оппозицией. Ну, говорите. Говорите. Он говорит, если, конечно, с нами будут США и Европа. И что? Навальный умер. Больше никого не осталось из оппозиции. Остальные сидят, которые за маленькие-маленькие оплошности сели в тюрьму. То есть Зеленский не хочет, Путин не хочет, а Трамп выкатил версию, новую версию договора про вот эти про всякие полезные ископаемые из Украины. Я прочитал эту статью, это ужас, ужас, ужас. Вы знаете, я за то, чтобы найти каким-то образом мир во всем мире, если можно так сказать. Но тут я тоже говорю Зеленскому, это подписывать нельзя. То, что выкатили американские правители, подписывать нельзя. Это, в частности, этот Скотт Бессет, наш министр финансов. И этот Скотт Бессет, он, как сказать, выдал новую версию проекта договора про добычу полезных ископаемых, уже не только редкоземельных минералов, но и других ископаемых. И то, что он сделал, это, конечно, ну, это фактически предлагается сделать из Украины колонию Соединенных Штатов Америки. Этого подписывать, конечно, Украине нельзя. И не будет Зеленский подписывать. Иначе он вылетит, как пробка из этой банки. Он не будет подписывать. Это и правильно, что не будет. Я сейчас прочитаю статью из Wall Street Journal на тему, что это за новое предложение Трампа. Вы помните, прошел месяц. 28 февраля был скандальчик в овальном кабинете. куда якобы приехали украинцы подписывать договор про редкоземельные штуки. Договор подписан не был. И за этот месяц его еще расширили и углубили, причем не в пользу Украины. Wall Street написал статью, которая озаглавлена, что новое предложение Трампа по Украине выглядит как предложение, от которого следует отказаться. Сам Wall Street пишет, что это нельзя принимать. Такие предложения нельзя принимать. Ну, это очевидно. То есть даже нам, дилетантам, это тоже все очевидно. И подзаголовок. Проект соглашения, направленный Вашингтоном в Киев, дает США право первого выбора в отношении украинских природных ресурсов и инфраструктурных проектов. То есть речь уже не только идет о редкоземельных металлах, вообще о всем, что можно найти под землей в Украине, и не только под землей. Инфраструктурные объекты типа электростанции, порты и так далее. То есть проекты, связанные со всеми этими делами, право первой ночи должно иметь Соединенные Штаты Америки. То есть сначала дается право купить или инвестировать в некоторый проект Соединенным Штатам Америки, потом начинает через некоторое время идти прибылью занимается Соединенные Штаты Америки прежде всего, а уже потом все остальные инвесторы, которые хотели бы поучаствовать в дележе пирога, они, им можно зайти в помещение и посмотреть вообще на это. Абсолютно кабальная ситуация. Что еще хуже? То, что Трамп и его союзники пытаются объявить, что это попытка вернуть деньги, которые были затрачены предыдущей администрацией на помощь Украине. Откуда-то взялась цифра в 350 миллиардов долларов, которые якобы Трамп хочет вернуть. А возвращать нельзя, потому как это не были деньги, данные в долг Украине. Это была безвозмездная помощь. Как же можно возвращать то, что было дано безвозмездно? Ведь подарок не отдарок. Ну, тем не менее, давайте почитаем эту статью. А то, что вы меня слушаете и слушаете. Итак, администрация Трампа ожидает, что Украина быстро подпишет новое соглашение. Они там, наверное, все больные на голову. В администрации Трампа. Которое предоставит Вашингтону широкие полномочия над экономикой союзника. Проблема в том, что Украина почти наверняка не сможет принять эти условия. Несоответствие ожиданий грозит настроить США и Украину на новый раунд конфликта по поводу того, что президент Трамп может получить в обмен на поддержку Киева в его борьбе с вторжением России. Предыдущее, менее обширное экономическое соглашение легло в основу взрыва в Белом доме, 28 февраля, мы помним, между Трампом и вице-президентом Венсом с одной стороны и президентом Украины Владимиром Зеленским с другой стороны. Украинцы чувствуют, что не могут просто так отказаться от своего экономического суверенитета, сказал Дэниел Билак, юрист и партнер киевского офиса юридической фирмы Kinsteller. То, что началось заявление Трампа в начале февраля о том, что он хотел бы заполучить украинские редкоземельные металлы, набор минералов, используемых в современных технологиях, переросло в план США по извлечению прибыли из украинских экономических проектов в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов, а также инфраструктурных проектов, включая порты и трубопроводы. 55-страничный проект, копию которого удалось увидеть в Wall Street Journal, направлен на выполнение требования Трампа вернуть миллиарды долларов военной и финансовой помощи Украины, которая с 2022 года продолжает сопротивляться российскому вторжению. Трамп оценил вклад США в 350 миллиардов долларов, что значительно превышает оценки Украины в размере около 100 миллиардов долларов. Проект, направленный в Киев Министерством финансов США в начале этой недели, предлагает создать товарищество с ограниченной ответственностью. Ну, это у нас называется компания типа LLC. LLP, вернее. Скорее всего. Limited Liability Partnership. Да. Зарегистрирована эта компания должна быть в Делавере. У нас здесь штат Делавер. Там многие компании регистрируют, там меньше налогов и всякое такое. И названо это вот такое товарищество будет, должно быть инвестиционный фонд реконструкции США и Украины. По словам президента Киевской школы экономики и бывшего министра экономики Украины Тимофея Милованова, Проект необычен для соглашения между государствами, поскольку напоминает коммерческое соглашение. Так, Белый дом представил предлагаемую сделку как взаимовыгодную и способствующую укреплению связи. Конкретно представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт сказал, сделка по добыче полезных ископаемых дает Украине возможность сформировать прочные экономические отношения с Соединенными Штатами. Ну, то есть кабальные, поэтому и прочные, которые являются основой для долгосрочной безопасности и мира. Это Джеймс Хьюитт добавил, что сделка поможет сделать Украину процветающей и отражает прошлое и нынешние обязательства Америки перед Украиной. Украина отреагировала осторожно и все еще работает над официальным ответом. В проекте отсутствуют гарантии безопасности, которых добивалась Украина, и он вновь поднимает вопрос о том, должна ли Украина вернуть США военную помощь, которую она предоставляла с 2022 года. Вопрос, которого не было в предыдущем предложении. Теперь министр экономики Украины Юлия Свириденко говорит, любые публичные обсуждения текстов этого соглашения на данном этапе только вредят переговорам и мешают конструктивному диалогу с нашими американскими партнерами. То есть Украина пока воздерживается от скандальных заявлений, но скоро наверняка они пойдут, потому как этого терпеть будет нельзя. Аналитики говорят, что Украине будет трудно переварить многие из всплывших подробностей. Фонд будет иметь право преимущественной покупки по всем проектам в сфере природных ресурсов и инфраструктуры в Украине, для которых страна ищет инвесторов новых и старых. Эти проекты будут выплачивать прибыль в фонд, управляемый советом директоров, состоящий из 5 человек, 3 представителя США и 2 украинских, что по сути дает Вашингтону контроль над управлением фондом. То, что говорил Путин, что он хочет ресивершип, контроль над Украиной. Фактически это же самое предлагают сейчас Соединенные Штаты Америки. То есть контроль над вот этими всеми проектами Украины. В документе говорится, что деньги из фонда пойдут на погашение помощи, которое США оказали Киеву после вторжения России. То есть подарок, верни подарок, называется. В документе не говорится, какие деньги пойдут на столь необходимое восстановление, даже несмотря на то, что Украина изо всех сил пытается поддерживать свои основные службы на фоне российских бомбардировок. Если документ будет подписан, у Украины будет 45 дней, чтобы предоставить список проектов по добыче ресурсов, которые уже лицензированы украинскими властями. Даже если бы Киев хотел найти других инвесторов для своих огромных минеральных и природных ресурсов, ему сначала бы пришлось бы представить проект Совету фонда. То есть крутят руки Украине. В случае, если бы фонд отказался взять его, Украина не смогла бы предложить другим потенциальным инвесторам лучшие экономические условия в следующем году. Ну, там еще я примерно 3/4 прочел этой статьи, но очевидно, что это no-no. It's a big no-no. Большое нет. Тут, конечно, можно опять вспомнить и в стейтменты. Давайте сделаем такой мини-ликбез. Мини-ликбез для непрограммистов. Когда мы пишем if-statement, мы пишем какое-то условие. Например, если возраст больше 21 года, тогда можно продавать водку. То есть, например, такой statement может быть в кассовом аппарате в любом супермаркете. Каждый человек должен вам предъявить ID, где написано ваша дата рождения. Если вам больше 21 года, то можно продавать вам вино, водку. То есть там был if-statement. Ввел возраст, проверил на больше 21, и все. Но это одно условие. А иногда бывает ситуация, когда в if-statement надо написать более чем одно условие. Если возраст больше, чем 21 года, и денег больше, чем $20, тогда можно продать. А если денег нет? Но главное, что это называется логическое и. Вот тут я вам покажу там кусочек какой-то из какого-то там материала. The logical and operator. Есть операторы AND, логическое AND. Например, 2 амперсанда. Это про JavaScript, но в Java то же самое. 2 амперсанда. И есть логическое OR, логическое ILI, две вертикальные палочки такие. И есть логическое NET. Ну, логическое NET трогать не будем сейчас. Есть I, ILI. Вот это оператор I. И вот посмотрите, допустим, есть какая-то переменная, которая называется age, возраст. Есть какая-то переменная, которая называется есть машина, владеет машиной. То есть Ну и мы присвоили значение возраст 17, владеет машиной, да. И дальше пишется if statement. Посмотрите, if, если age is greater or equal than 16, больше или равно 16, and, это первое условие должно выполняться, потому что до 16 водить машину нельзя. И, видите, вот эти два имперсонда, и owns a car, это логическая переменная, которая значение true, истина. Действительно, у человека есть машина, тогда печатается на экране: Джерри достаточно взрослый, чтобы водить машину, и у него есть машина. Если хоть одно из этих двух условий не выполняется, тогда мы идем по веточке else, Джерри doesn't drive. Итак, посмотрите, есть условие, вот это второе условие, это первое условие, а между ними оператор and. Чтобы идти по ветке true, по ветке можно, по ветке да, а не по ветке else, оба условия, если они связаны оператором and, должны быть true, трушные. Кстати, вопрос на засыпку программистов на языке Java или JavaScript. Можно ли писать не два имперсанда, а один имперсанд? Вот здесь. И если да, то что это значит? Кто из вас программирует? Напишите сразу же ответ в чатике. Это вопрос элементарный, который надо отвечать быстро. Да, так идем дальше, и что мы видим? Так вот, если перевести на соглашение, возможное заключение перемирия, то есть вместо age напишем Россия. Если Россия хочет этого, если Россия true, и если Украина true, и еще можно добавить еще один двойной имперсант и сказать и USA true, тогда и только тогда мы пойдем по веточке, которая говорит, что да, получится. Но сейчас, но если хоть одно из условий не выполняется, еще раз переходим сюда. Например, если own car false, если вот здесь мы поменяем значение с true на false, то все, этот if statement, общее условие не выполняется, потому что хотя возраст больше 16, но owns car false. Значит, нечего водить, нет машин. Если тут были бы операторы или логическое или, две вертикальные полосочки, тогда надо было, чтобы или это условие выполняется, или это условие выполняется. Уже достаточно, чтобы одно из двух в данном случае выполнилось, чтобы мы пошли по веточке then. Иначе по веточке else. Нагрузил уже, нагрузил по полной. Так вот, то есть, если хоть одно, если у нас есть end-ом связанные условия какие-то, conditions, и хоть одно из них не выполняется, то результат false. Все не выполняется. То есть, если хоть одна из сторон, Россия, Украина, США, недовольны результатом или проектом прекращения огня, то все валится. А у нас не то, что одна страна недовольна. Недовольны все. Просто все недовольны. Написали три условия, связали их логическим end. И все. Смертельный вариант. Просто такой же клинч, такая схватка, такой зажим у боксеров, что и вывести из них уже будет очень тяжело. Поэтому as of now, на 29 марта 2025 года, я оцениваю результаты успеха в достижении прекращения огня очень маловероятны. Хорошими результатами. То есть, как говорится, грустно, что вам приходится такое говорить, но такое говорить. Да, Руслан пришел. Привет, Руслан. Рад тебя видеть. Дальше. Можно предложить американцам добывать ресурсы на оккупированных территориях. Так, что еще? Руслан, то, что ты пришел на подкаст, значит ли это, что у тебя все хорошо? Следующий комментарий. РКДК. Можно предположить американцам добывать ресурсы на оккупированных территориях. Ну, это уже детали. Это уже детали. Энди пишет. Яков, я в кадре заметил гитару. От Энди ничего не ускользает. Слева от тебя. Наверное, ты хочешь что-то сыграть для своих слушателей. Сыграй, пожалуйста, если умеешь. На самом деле, это гитара, которую я недавно купил. с помощью моего хорошего приятеля Яна мы поехали в магазин и купил я гитару. Когда-нибудь что-нибудь сыграю. Гитара хорошая. Она фирмы Yamaha. Она электрическая и акустическая. Ну, давайте я вам уже покажу ее на секунду. Раз уж Энди заметил, я ничего играть не буду, ибо кто умеет играть на гитаре? Вот она, видите, какая красотуля. Вот там внутри есть схема электронная, тут можно включать эффекты, которые называются один корус, а второй называется ревербератор. Ну и кроме того, вот здесь можно вставить кабель и включить в усилитель и так далее. Но и без усилителя у него чудный звук. Чудный звук, когда включается ревербератор или вообще, то есть звучит она так объемно хорошо. Надеюсь, что я буду регулярно подходить к гитаре и что-нибудь мурлыкать себе под нос. Но с концертами выступать не планирую. Очень жаль, что все программисты, которые присутствуют сейчас на стриме, никто не смог ответить на то, что какая разница между двойным имперсандом и одинарным имперсандом. Я бы вас на работу не взял, если бы вы не знали это. Это basics. Оки-доки. Еще одна грустнейшая новость. Грустнейшая новость. Посмотрите на эту картинку. Это грузовики с 200-ми. Украине вернули 909 тел или того, что от них осталось, погибших украинских воинов. То есть, причем непонятно, сколько эти трупы лежали, где они разлагались. Но я вам прочту, тем не менее, прочту то, что тут написано. Украина репатриировала тела 909 солдат, погибших во время продолжающейся войны с Россией, сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными 28 марта 2025 года. Погибших воинов привезли из Кураховской, Покровской, Бахмутской, Угледарской, Луганской и Запорожской областей. Если из Бахмутской тоже, то когда вообще Бахмут был? То есть сколько лежали эти трупы и где? Часть тел вернули из моргов на территории Российской Федерации. Президент Владимир Зеленский заранее сообщил в интервью NBC, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года погибло более 40 тысяч украинских солдат. За тот же период были ранены почти 380 тысяч солдат. Это сказал Зеленский. Проверить это невозможно, поэтому let's take it at the face value. То есть примем это так, как он сказал пока. Ну, то есть, как минимум, надо умножать на 2, естественно, как минимум, а то и больше. В операции по спасению участвовали несколько украинских государственных ведомств, в том числе Вооруженные силы, Министерство внутренних дел и Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Дополнительную поддержку оказал Международный комитет Красного Креста. Ну, то есть, это все очень, конечно, хорошо, и людей или там тела, по крайней мере, смогут похоронить по-человечески. Сначала еще попробую идентифицировать эти тела, 909 тел. Но я думаю, что это хоть какой-то положительный эффект того, что идут попытки переговора между Россией и Украиной. Ну, через посредника, через США. 909 погибших вернули. Так. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. А дальше New York Times вышла статейка одна. Статейка одна, и там показана вот такая фотография. Из города, сейчас одну секунду покажу, из города Бенгалуру. Бенгалуру – это город в Индии. Простые индийские ребята играют в пинг-понг. Ну, вы скажете, ну и что? Зачем я вообще мне это знать? О том, что простые ребята играют в пинг-понг. Ну, знать это вообще полезно, потому как у нас сейчас начинается новая тема, как ажиотаж на строительство офисных всяких парков в Индии. Мы все помним, что начало, конец 90-х, начало 2000-х у нас здесь в Америке был известен тем, что начался массовый аутсорсинг на айтишные всякие профессии. Потом оно все расширялось, это движение, и люди из Индии победили людей, я имею в виду программистов из бывшего Советского Союза. И тысячи, тысячи, сотни тысяч людей работают на Америку из Индии. Программистов. Но теперь начинается вторая волна. Теперь начинается волна, которая уже не для программистов, а для любых других специальностей. Ну, собственно, не то, что она начинается прямо совсем. Мы и раньше знали, что вы можете прийти к зубному врачу, как мы говорим, к дантисту. Он делает слепок и говорит, приди через 2 недели, будет готов мост, чтобы примерить тебе. Вы приходите через 2 недели, и вам примеряют мост. А где его делали? В какой мастерской? Есть некоторая вероятность, что его делали в Китае. То есть ваш чудный слепок был отправлен в Китай, и оттуда он вернулся в виде моста. Или делали вам какой-то рентген, X-ray называется у нас. И его надо интерпретировать, проанализировать и выдать больному результат. Соответственно, этот X-ray может через 3 секунды быть в Индии в виде файла, в виде картинки. Там его интерпретируют люди, образованные люди. Обратите внимание, образованные люди. И вернут вам документ, который, согласно американским стандартам, будет расписывать, что там нашли у такого-то больного. Причем, что интересно, в то время, как Трамп, размахивая саблей, пытается вводить санкции и пытается вводить тарифы на многие страны, мол, этим мы оберегаем нашу страну и создаем новые рабочие места. Для кого? Если ввести тарифы на мексиканцев, то они, эти мексиканцы, которые, скажем, стригут траву, или сельхозработники не будут приезжать к нам, или продукция будет, скажем, мы не будем покупать у них продукцию, но это как-то бьет по продуктам, которые импортируются или экспортируются, то есть тариф. А тут ничего же нету продуктов. Тарифов нет. То есть на сервисы тарифов нет. Ну, давайте я вам все-таки почитаю эту статью немножко, а то мои разговорчики – это хорошо. Итак, крупнейшие – это New York Times пишет. Крупнейшие компании США активно нанимают сотрудников в Индии. Они строят сотни офисных парков за рубежом. Это не колл-центры. Это офисы для индийских специалистов, нанятых глобальными компаниями для выполнения сложных задач, которые еще недавно выполняли американцы. Таких центров уже 1800 в Индии. И темпы роста удваиваются. Скоро они наймут 2 миллиона индийцев. То есть Америка нанимает индийцев. Президент Трамп хочет восстановить американское производство. Он готовится ввести пошлины на Индию, что, по его словам, вернет рабочие места и закроет торговый дефицит в размере 46 миллиардов долларов. Но тарифы сокращают торговлю, делая товары более дорогими. Я сказал продукты, надо говорить товары. Они не влияют на услуги или офшоринг, практику найма работников за рубежом. Визовые ограничения также не имеют значения. Роли в этих новых торговых центрах не для иммигрантов. Они для людей, которые хотят остаться в Индии и работать в американских компаниях. Кстати, хочу вам напомнить, что английский – это наше все. Индийские программисты побили, скажем, СНГшных программистов в основном из-за лучшего английского языка. Сейчас уже ситуация, конечно, выровнялась. И, скажем, в той же самой Украине киевские программисты или львовские программисты прекрасно понимают, может, не говорят прекрасно, но понимают английский. То есть английский – это наше все. И хочу вам напомнить, что я сделал отдельный канал, ссылочки на который ссылочки на которые я оставляю в описании к роликам, которые я выкладываю на этом канале. И видите, у меня 49 человек уже подписалось. Тут будут, то есть, если нажмете на кнопочку «More», то здесь будет написано, куда подключиться 5 апреля на первое занятие на Zoom. А запись урока будет выкладываться на этом канале. Поэтому, если вас это интересует, думайте. Думайте. Да. И, соответственно, где же я вам это дело читал? Здесь, что ли? Да. Сегодняшний выпуск. Да. Новый офшорный парк, где индийские рабочие выполняют работу, которой завидуют американские рабочие для американских компаний. Они начали рассказывать о фирмах, которые занимаются этим. Ну и пишут, что в 90-х годах банки и крупные технологические компании поняли, что могут отправлять рабочие места в Индию, где зарплата составляет лишь малую часть тех, что платят в Соединенных Штатах Америки. Многие из этих должностей американцы не хотели занимать. Теперь роли... Да, многие молодые люди помогали американским клиентам перебронировать билеты или узнать, истек ли срок действия гарантии. Теперь роли стали более продвинутыми, и люди, их занимающие, часто имеют ученые степени. Работники анализируют медицинские сканы, пишут маркетинговые предложения, составляют бюджеты, проектируют современные микрочипы. Работа, которая раньше помещала американцев в верхние налоговые категории. Это происходит не только здесь. Японские и британские фирмы открыли офисы в таких местах, как Мексика и Польша. Но большинство транснациональных компаний все-таки американские, и большинство этих новых центров находится в Индии. Еще раз говорю, почему Индия? Потому что у них давным-давно высшее образование на английском. То есть человек, который вышел из университета, он уже знает английский. Да, у них какой-то такой специфический акцент. У них у самих там море языков внутри Индии. Но тем не менее. То есть образование есть, образование нормальное. Высшее образование. Людей там тонны, тонны, тонны. То есть если просто даже чисто по количеству людей считать, где больше специалистов той или иной профессии. Ну, например, не будем говорить про программистов. Где больше людей, которые могут проектировать микросхемы. В стране, в которой 1,5 миллиарда человек, или в стране, в которой 30 миллионов человек, я говорю в Украине. Где? То есть, просто если исходить из того, что в среднем умственные способности и одинаковые у современных народов, ну уж по крайней мере в Индии количество умнейших людей, которых я здесь встречал, зашкаливает. Если не относиться с российскими взглядами, а я не отношусь абсолютно к людям из Индии, то чисто потому, что их больше, больше людей идет в университеты, больше людей выпускается из университетов, а если считать, что количество грамотных людей, это есть некий процент в любой профессии, скажем, 20% любой группы, любой профессии крутые, то в Индии их просто больше. Больше вообще было выпущено людей этой профессии, соответственно, 20% больше. А тут написано, что кадровый резерв в Индии практически бездонен, поскольку она ежегодно выпускает примерно в 10 раз больше инженеров различных, чем в США. В 10 раз больше. То есть тренд остается. Поэтому вообще изоляционная или изоляционистская политика Трампа выглядит плохо. Что он теперь будет запрещать, что ли? Он будет запрещать, чтобы компания нанимала людей, разрабатывающих микросхемы в Индии? Это не пошлины. Ну, конечно, может придумать какие-то налоги, но воду нельзя остановить. Ее можно только перенаправить. Итак, все виды компаний, я читаю дальше, собираются в 6 англоговорящих городах Индии. Среди них такие огромные фирмы, как Cisco и Target, у которой кампус в Бангалоре примерно такого же размера, как и ее штаб-квартира в Миннеаполисе. Bank of America находится в Ченнае. Сотни более мелких компаний также устремились в другие места. По данным Американской торговой палаты, в Индии треть компаний из списка Fortune 500 имеют такие центры по всей стране. Работники там управляют рекламой новых компаний сотовой связи, разрабатывают приложения, пишут программы для обнаружения мошенничества и, конечно, нанимают больше сотрудников для тех же центров. Пандемия ускорила этот переход, поскольку удаленная работа сделала национальные границы несущественными. Несущественными. Ну, в общем, дальше. Дальше я читать не буду. Идея, я думаю, я вам донес. Я вам донес идею правильно. Вот Энди дает ответ. Наконец-то хоть один человек нашелся. Дает ответ, чем отличается два амперсанда от второго. Да. Хорошо, Энди, молодец. Молодец. Еще пару комментариев. Коронки и мосты уже печатают на 3D-принтере прямо в офисе дантиста продвинутого. Галина из Германии пришла. Привет, Галя. Доброго ранку, Яков. Мир через силу аксиома. Фрайк пишет, end – это бинарное и. Бегемот пишет, так це було ясно з самого початку, а ви говорили, що Путлер хоче закінчення війни. Про Зеленського ясно, бо це йому кінець. Залишилося, щоб до Трампа дійшло. Да. Так, что еще? Ну и напоследок хочу выразить, конечно же, огромное соболезнование жителям страны под названием Мьянма, у которых произошло землетрясение. Больше 1000 человек погибших. Где они находятся? Это раньше была Бирма, вот эта вот страна. К северо-западу от Таиланда они находятся. Ну вот здесь были там, был эпицентр землетрясения 7,7 балла. 7,7 балла. Ужас. Ну, как бы, он был бы не такой ужас, если бы там были бы, может быть, строили получше здания. Но это было такой силы, что больше 1000 человек уже погибшими, уже сказали. Больше 1000 погибших уже. А скорее всего, будет несколько тысяч погибших. Что меня удивило, в Бангкоке, вот Бангкок, который является столицей Таиланда, если доктор нам не врет, и рухнуло здание, которое строилось в Бангкоке, которое находилось в 600 милях от эпицентра, который находится в Мьянме. Кстати, раньше это была Бирма, где-то лет 30 назад они переименовали сегодня. Ну, по-английски она звучит как Мьянмар. По-русски ее называют Мьянма. Оказалось, что вообще слово Бирма, там она подчеркивала какую-то одну народность или племя, я уже не знаю, как там это называется, или расу в этой Бирме. И это считали, что это не по-честному, и надо, чтобы там были в имени представлены разные народы этой же самой Бирмы. Поэтому переименовали в Мьянму. Ну, окей, Мьянма так Мьянма. Но за 1000 километров от эпицентра в Бангкоке падает здание недостроенное. 1000 километров – это как от Киева до Ростова. Представьте себе, что в Ростове землетрясение, а в Киеве падает здание. И сегодня тоже, по-моему, знаете, обычно, когда происходит землетрясение, то бывают повторные в ближайшее время землетрясения. Вроде бы там были какие-то повторные толчки, но про повторные они уже не так сильно. Одним словом, наилучшее пожелание, чтобы люди выздоровели, те, которые выжили, и соболезнования всем родственникам погибших. А вам я желаю всего хорошего. Будьте здоровы, мира вам и благополучия. Оставите лайки. Встретимся снова. Пока.